Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Феминистское искусство, искусство гендерное, женское искусство, гендерный принцип в современном искусстве, феминизм в современном искусстве и, наконец, феминистский активизм в современном искусстве. С этой терминологией мы сегодня попробуем разобраться в таком составе. Надя Полунгян, искусствовед и куратор, Микаэла, феминистская художница, художник граффити и уличный художник. Наталья Каменецкая, куратор и художник, которая делала в прошлом году просто в Музее современного искусства проект под названием «Жен Арт», а сейчас готовит проект о феминизме в советском и постсоветском искусстве. Наталья Абалакова и Анатолий Жигалов – современные художники, постконцептуалисты, которые составляют группу под названием «Тот арт», и для которых гендерный аспект очень важен в их исследованиях социального и, я бы сказала, социальной антропологии. Елена Максимова – современная молодая художница и арт-активистка, и Марина Винник – кинорежиссер и видеохудожник. Давайте попробуем с терминологией разобраться. Феминистское искусство, гендерное искусство. Может быть, Наталья Каменецкая?
Вы представили нас художниками, а мы как раз все время обсуждаем эту тему и говорим, подчеркиваем, что мы художницы. Окончание мужского и женского рода – это тоже проблема в языке и в феминистской терминологии. Сказать про гендерное искусство – можно исследовать или рассматривать гендерные аспекты в искусстве. Я, вот лично я плохо понимаю слово «гендерное искусство». Это гендерная проблематика в искусстве, это как бы то, что важный компонент современных исследований в визуальной культуре. Но феминистское искусство – это несколько иное, это позиция, и феминистское искусство может, кстати, рассматривать и гендерные проблемы, но с позиции феминизма, движения женщин за свои права, скажем, в выставочной политике, в социокультурных каких-то аспектах, важных для человека. Это как бы вот убеждение, это позиция. И, соответственно, был выработан какой-то свои темы, свой аппарат, вот репрезентации искусства, который вот так акцентируется, как феминистское, не просто женское, а именно феминистское.
Спасибо, все. Наталья Каменецкая, Надя Плунгин.
Я, пожалуй, соглашусь с тем, что феминистское искусство более конкретное, какая-то формулировка, чем гендерное искусство. Я так понимаю, что действительно гендерное искусство просто искусство, которое как-то так или иначе касается тем гендера. Конечно,
давайте скажем социального пола, чтобы понятнее все.
Да, гендер – это социальный пол, социальное значение мужского и женского. Mm-hmm. Вот, феминистское искусство – это политическая позиция, позиция, которая связана с переосмыслением существующих иерархий, гендерных иерархий, и, конечно, позиция протестная. Мой интерес к феминистскому искусству в России связан с вообще развитием русского искусства 20 века, потому что я занимаюсь 30-50-ми годами как искусствовед. Меня очень интересует социальная динамика, как бы сказать, деконструкции и дискредитации тех движений, социальных движений, которые начинались в первое революционное время.
Вы имеете в виду движение за свободу женщин?
В том числе и женское движение. Там было много разных социальных движений, за автономию детей, например, масса всякого интересного, но, безусловно, очень сильное женское движение там первых советских лет и большой всплеск искусства, которое осмысляло темы феминизма, хотя это так тогда не называлось, как, собственно, там, не знаю, женщина в дадаизме, допустим, делали. Сейчас в каком-то смысле мы можем к этому вернуться после большого белого поля.
Надя Плунгян, спасибо. Лен Максимов.
Я, в общем-то, себя не очень-то считаю художницей. Я, прежде всего, активистка. Для меня любая акция, она связана прежде всего с политикой, да, с тем, что меня угнетает. И каждую акцию я, в общем-то, как бы просмысливаю, ну, через себя пропускаю. Почему арт-активизм? Да потому что мне кажется, что просто выходить с лозунгами какими-то, поменять законы, это все бесполезно. Если человек сам через себя не пропустит, да, он не станет, вот, как бы, не знаю, как это сказать.
Проводником проблемы.
Да, наверное. Просто любой протест, когда я его показываю с помощью каких-то визуальных средств, он до людей больше доходит. Если девушка видит, что вот я, например, так могу, значит, и она может, в конце концов, тоже так же сделать и выйти из того круга насилия, в котором находится любая из нас.
Лен, спасибо. И сейчас я попрошу Наталью Балакову выступить.
Я бы хотела как-то свое выступление соотнести с тем, что я уже услышала. Теперь в таком культурном пространстве России существует уже очень много видов и подходов и к гендеру, и к феминизму. Это на самом деле хорошо. Наталья Каменецкая очень хорошо обрисовала ситуацию в музейной, в культурной сфере, то есть сфера, которая не выходит за рамки или Белого куба, или музейной, так сказать, институции. Ну, конечно, она не сказала о многих проблемах, в частности, о проблемах критики и феминистической критики. Сейчас существует много подходов. Это подход арт-активизма и арт-активизма, связанная с феминизмом и гендерным проблемам. Вот мне бы хотелось сейчас передать микрофон Анатолию.
Да, пожалуйста, Анатолий Жигалов.
Дело в том, что наш проект исследования существа искусства, применительно к жизни и искусству, зародился в середине 70-х. Эта идея мужчины и женщины вдвоем осуществить проект удвоенными силами соотносился, мы, во всяком случае, его соотносили, прежде всего, с русским авангардом и с той ситуацией, которая создалась в 70-х годах, то есть те зачатки современного искусства в Москве, где мы начинали работу, и характер нашего проекта был протестный по отношению к внешней социальной ситуации и протестной к внутренней художественной ситуации. Очень важно было для нас то, что это работа мужчины и женщины. Биологический пол и социальный пол. Мы еще тогда, честно говоря, не знали термина гендер, но он поневоле разрабатывался в нашей ситуации, особенно в сдвоенных перформансах, где присутствовала мужчина и женщина, как бы создавая поле напряжения, и, соответственно, объединенная энергия мужчины и женщины против зрителя. Вот такое сложное энергийное и социальное напряжение.
Анатолий Жигалов, спасибо. Марина Винник.
Хотела вернуться к той теме, которая была задана в самом начале. Ясное дело, что можно умозрительно поделить любое искусство, литературу там, или кино на... которые делают женщины, женское ли это искусство, гендерное ли это искусство или феминистское. Но лично для меня важно, чтобы просто женщина, художник, имела право высказаться в этом поле. И любое такое высказывание, оно будет содержать в себе какую-то долю феминизма. Потому что в любом случае это высказывание с женской позиции. Это как если бы животные Африки могли делать искусство, и было бы искусство, которое делают львы, не знаю, и вот львы рассказывали бы там, да, мы жрем антилоп, и, в общем, вот прекрасный у нас тесу. Лежим на деревьях, и это так круто. Но в какой-то момент антилопы бы тоже получили доступ к публичному какому-то пространству. Какие-то из них бы говорили, да, нам так нравится, что нас едят львы, но вот мы там чувствуем себя небезопасно при этом. А какие-то другие говорили, давайте объединимся и восстанем против них. Там какие-то третьи говорили бы что-то еще, но все это одно и то же интересное пространство женского искусства. Ну, как бы женщина в любом случае, рождаясь женщиной, получает такой набор всяких прекрасных вещей, о которых, в принципе, в искусстве мало что сказано на сегодняшний день по многим причинам.
Марина Винник, спасибо. Микаэла.
Вопрос был о соотношении гендерного искусства и феминистского. И для меня термин «гендерное искусство» довольно размыто звучит, потому что на самом деле практически большая часть как бы культурных объектов, да, и арт-объектов, она так или иначе связана с гендером, просто потому что культура постоянно конструирует женственность, мужественность и конструирует социальный пол. То есть даже если вы, я не знаю, возьмете рекламу, просто первую попавшуюся, да, там уже будет достаточно четкое гендерное высказывание о том, какими должны быть женщины и какими должны быть мужчины. Тогда как феминистское искусство – это в первую очередь такая радикальная политика выхода и прямого разговора о насилии, которое задает ситуацию почти всех женщин. И о той ситуации, что в культуре и в искусстве женщинам постоянно затыкают рот. Это протест против этого. Попытка отстоять свое пространство на высказывание, на чувства.
Микаэл, спасибо. Но я бы здесь, конечно, добавила, что иногда женщины сами себе затыкают рот, пытаясь высказаться.
Ну, на это я могу ответить, что как любое насилие, насилие интериоризируется. То есть если группа людей находится в ситуации социального угнетения, то так или иначе это социальное угнетение начинает репрессировать самих себя. Тот факт, что действительно женщины очень часто это трудно высказаться смело и открыто в поле искусства, это не вина женщин. Эта ситуация конструирует таким образом механизмы, которые работают внутри них. Да? Это внутреннее подавление самих себя. Вот. Это в том числе протесты против этого, конечно.
Да, Михаил, спасибо. Это все равно, что антилопы бы договорились научиться быстро бегать и таким образом выработали бы стратегию общения со львами. «Свобода в кафе. Март. Феминистское искусство». Попрошу вас рассказать о своих проектах, о кураторах, например, о каких-то проектах, которые вам очень нравятся, как яркие феминистские высказывания. С Лены Максимовой начнем. Что вы сделали 11-12 ноября?
С 11 по 13 в Манеже происходила выставка «Фемфест». Женский фестиваль специально для женщин, только для женщин.
Ну, это был такой коммерческий фестиваль, насколько я понимаю.
Да, это, конечно, там была куча всяких рекламных стендов. Мы туда с подругой просто пришли, решили устроить такой перформанс, что называется феминистский камон-аут, да, то есть как бы сказать открыто, что мы являемся феминистками. Мы туда пришли со своими
плакатами,
да, на которых было написано четко и коротко «Я феминистка», больше ничего, и просто вставали около вот разных стендов и таким молчаливым жестом говорили, что мы, в общем-то, являемся феминистками. И нас вот это очень не устраивает, потому что даже посмотрите, как вообще был построен этот фемфест, потому что там начиналось с гостиной, которая переходила в кухню, в спальню, в детскую, в комнату отдыха, в будуар, в гардероб и обратно в гостиную. То есть вот круг женщины, дом. Кабинета нету, библиотеки нету, я не знаю, что там еще нету. Устраивались конкурсы на лучшую глажку вечернего платья. Ну, в общем, все очень традиционно. Но мы просто вышли. Наша вот эта акция, это именно показать, что мы с этим не согласны. Реакция была, ну, забавная. Первое, сначала к нам подошла девушка, когда увидела нас, сказала: «Ой, здорово-здорово, можно я с вами сфотографируюсь?» А то мой парень пишет, что типа там вы там это, феминистки собрались. То есть она абсолютно такая, как это умное слово-то, конвенциональная.
Традиционная,
традиционная, да, именно. Ну вот, и получается, что вот это вот пространство, там, где просто женщина собирается, это уже что-то нехорошо, это уже типа феминизм. Женщинам нельзя отдельно собираться, иначе они что-то там устроят, видимо.
Вот. Заговор.
Баби-бунт, да, не иначе. Девушки иногда подходили, спрашивали, можно ли вас сфотографировать, но очень часто при этом звучало: ну я не феминистка, ну я не феминистка, я вот типа хорошая, милая, пушистая. Один был агрессивный мужчина, но поскольку это, видимо, все-таки было женское пространство, действительно специально для женщин, только для женщин, там мужчин было мало, кто-то подбежал, сначала сказал, что типа я сексист, потом он нас догнал на следующем стенде, начал это кричать, что... Надо здесь еще написать: я дура, лесбиянка. Третье, я уже не помню. Ну, в общем, все как по традиции, в чем феминисток всех обвиняют. Драться не полез, поскольку тетки как-то, наверное, драться с ними странно было бы. Но зато потом одна женщина из администрации вызвала охранников и нас вывели. Ну, я не скажу, что это такая самая уж радикальная акция, мне кажется, бывало у нас и порадикальнее. Ну,
Лена Максимовна, спасибо. Наталья Каменецкая, пожалуйста.
На самом деле гендерный проект – это не такая безобидная всеобщая штука, что вроде как бы реклама. Это понятно, что все как бы направления начинают использоваться в коммерческом поле. И, например, тот арт, их гендерный в искусстве, и вот эти проблемы гендерных соотношений, гендерного равенства – это очень важно, и это не такая вот либеральная тема, который сглаживает острые углы феминизма. Если говорить о моих проектах, ну вот этот проект «Женарт» я делала вместе с Оксаной Саркисян и в музее. Конечно, нам музеи современного искусства помогали, сотрудники музеев очень. Мы использовали именно гендерную проблему, потому что мы заинтересованы в том, чтобы мужчины участвовали в наших проектах. И это, собственно, характеристика вот нынешней как бы третьей волны или четвертой волны, не помню, феминизма, что мужчины активно участвуют в феминистских проектах. Но при этом это остается феминистским проектом, потому что это инициатива наша, женская. Хотя, опять же, феминизм и женское – это разные вещи. Как правильно сказала коллега, женщина, попадая в поле феминизма, если она сознательно выбирает это поле и участвует в своем проекте, она тоже как бы становится феминисткой. Феминистское звучание приобретает ее женский голос. Но если она артикулирует себя просто как женщина, но с позиции патриархата и домостроя, чтобы понравиться, получить какие-то дивиденды и так далее, на том, что она женщина просто, ну да, это женский искусство, уже биологическая женщина, но оно не имеет никакого отношения ни к феминизму, ни к гендерному проекту, все-таки в основе которого лежит феминистское мировоззрение и, собственно, гендерные исследования – это последствия феминизма, как бы началось с феминизмом. Ну и вот мы делали такую большую выставку и много более маленьких выставок. Та выставка была ретроспективой, то есть собрав вместе все проекты, которые делали женские группы, которые были артикулированы гендерными или артикулированы женскими, оказалось, что это большой феминистский проект. Потому что когда это начинает звучать вместе в едином пространстве, как бы это обретает свой голос и силу, и мы издали книгу. Очень большой вклад по этой книге видно вот группы «Тут-Арт», Наташа Абалакова и Анатолия Жигалова, там очень большой пласт вот этой культуры просматривается, анализируется, и умно это сделано, и талантливо. Сейчас мы делали женское нано выставку. Мы как бы решили попробовать вот этот женский дискурс ввести, например, в этот сюжет «Наука и искусство», который сейчас так нравится и так популярен. И главное наше достижение в том, что это было сознательно как бы женское понимание научности, то есть переработка в свой образный ряд. И ни в коем случае не претендовала на научность, но при этом получились интересные проекты.
Это был какие годы?
Это лично я делаю. С 90-м году была первая выставка еще группы «Идиом», и я, Ирина Сандомирская, делали в 90-м году «Женщина как субъект, объект в искусстве» вместе с Олесей Туркиной и Виктором Мазиным, кураторами из Петербурга. Это была большая выставка в зале на Каширской. Собственно, с этой выставкой был открыт вот этот феминистский дискурс в современном российском искусстве постперестроечном. В доперестроечном искусстве его просто не было, такого открытого проекта. И, собственно, с тех пор мы все время делаем выставки.
Наталья Каменецкая, спасибо. Анатолий Жигалов.
Глядя на Михаила, я вспомнил наше интервью в хельсинской группе NBC в 85-м году. Мы их встретили вдвоем, сидя перед зеркалом, и так говорили, как они не сопротивлялись. Но у нас идея была о том, что художник, как партизан, скрывается, и в то же время в зеркале лицо видно, он подписывается, то есть он открыт одновременно. Наш проект действительно охватывает и мужское, и женское, потому что индивидуальное искусство каждого вошло в проект. Это гендерная проблема и связь с феминизмом особая, как с движением, которое в культуре занимает сопротивленческое, мужественно, простите за каламбур, позицию, и разрабатывает язык предельно прогрессивный, используя для этого все, что, в общем-то, сейчас как бы имеется в философии, в антропологии. На этом поле мы как бы солидарны. Я как мужчина просто очень всегда симпатизировал феминистическому движению даже в самых радикальных его проявлениях, поскольку это то, что необходимо как освободительный бразильный элемент в культуре. Тот потенциал, который, в общем-то, еще не раскрыт, он должен быть раскрыт.
Анатолий Жигалов, спасибо. Я, Наталья Балакова, хочу попросить описать хотя бы один из ваших перформансов, который вы сами определяете как затрагивающий гендерную проблематику или открыто феминистский.
Я бы сначала хотела коснуться механизмов. Наши первые перформансы были очень просты и минималистичны. Это были такие вещи, которые можно увидеть каждый день. Они представляли собой сцену обыденности, выделенную, рамированную искусством. Как, например, работа, когда мы из одной кучи мусора переносили камни в другую кучу мусора. И это было в начале 80-х на протяжении целого вечера, до инфинитум. То есть до того, как уйдет последний зритель. Это была работа «Русская рулетка», когда мы сидели перед собственным изображением, которое отражалось на противоположной стены, зафиксированные кинокамеры. Мы одни из первых стали сочетать перформанс с медиа и делать медиа-перформанс, видео-перформансы. Это наша «Золотая комната» или «16 одождествлений». Это живописный перформанс перед камерой, который мы делали в своей квартире, потому что другого места у нас не было. Это было 85-й год. И наша квартира, она еще одновременно как бы служила такой мини-галереей современного искусства. Мы, двигаясь по кругу, обрисовывали друг друга черной, золотой и красной краской, принимая различные позы, которые напоминали наскальную живопись, фрески Тосилии, то есть вот этот вот культурный пласт, который как бы был с этим связан. Последний наш перформанс жизни – это наше участие в проекте Дениса Мустафина. Позапрошлым летом был такой альтернативный проект Московской молодежной биеннале, который не претендовал на то, что он будет контр-биеннале, где участвовали художники от известных и до молодых и начинающих, которые скорее было больше связано с паблик-арт, то есть приобщение жителей большого города к современному искусству, к тому, чтобы встретиться с людьми на улице, с тем, чтобы поговорить о современном искусстве просто, вот, так сказать, простым москвичом-горожанином. И мы на совершенно роскошном месте, это была Красная лестница на шлюзе канала Москва-Волга, делали перформанс «Это есть», где на бутербродах из черного хлеба с сыром были написаны первые строчки «Интернационала». И это одновременно и «Это есть», наш последний, ну и так далее по тексту, и в то же время «Это есть». Был снят фильм, он уже был показан на очень многих фестивалях стрит-арта и паблик-арта в разных городах. Он почему-то всем ужасно нравится, но так как его делали мужчина и женщина, то, разумеется, это, конечно, еще и определенные аспекты гендерные в этом был.
Наталья Балакова, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», феминистское искусство. За нашим столом современные художники Наталья Балакова и Анатолий Жигалов, куратор-художник Наталья Каменецкая, арт-активистка Елена Максимова, режиссер Марина Веник, искусствоведа куратор Надя Плунгян и художник граффити, уличный художник Микаэла. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Явка на выборы в Госдуму России на 17 часов московского времени, по данным Центра избиркома, составила около 42%. Ранее в ведомстве сообщили, что получили почти 70 жалоб от избирателей политических партий на нарушения в ходе голосования. В московской полиции задержала в районе Красной площади более 10 человек, которые пытались провести несанкционированную акцию протеста, передает корреспондент «Радио Свобода». Действующий президент Южной Осетии Эдуард Кукойте заявил, что власти самопровозглашенной республики не намерены принимать ультиматумы оппозиции. Сторонники лидера оппозиции Аллы Джоевой, победившей по числу голосов на недавних президентских выборах, заявили, что потребовали признать ее победу. В Египте объявлены официальные результаты первого этапа парламентских выборов. 65% набрали исламистские партии. В понедельник начинается второй этап. В Сирии не менее 10 сотрудников секретной полиции перешли сегодня на сторону оппозиции, добивающейся отставки президента Башара Асада. Соединенные Штаты и НАТО обещают Пакистану расследовать обстоятельства нанесения авиаудара в районе афгано-пакистанской границы, в результате которого погибли 24 пакистанских солдата. При этом Вашингтон заявил, что пока слишком мало известно для того, чтобы были основания для принесения извинений Исламабаду. В столице Бахрейна ужесточены меры безопасности после взрыва около посольства Великобритании. Тогда никто не пострадал.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Феминистское искусство, гендерные аспекты в искусстве, как женщина выражает себя в искусстве и как общество на это реагирует. Вот об этом наш сегодняшний разговор с современными художниками Натальей Абалаковой и Анатолием Жигаловым, группа «Тот арт», с куратором и художником Натальей Каменецкой, с современной художницей, арт-активисткой Еленой Максимовой, с кинорежиссером и видеохудожником Мариной Винник, искусствоведом и куратором Надей Плунгян и феминистской художницей, художником граффити Микаэлой. Давайте продолжим рассказы о собственных проектах. И, Микаэла, давайте с вас начнем.
Тут несколько раз звучало, что там, я художник-граффитист. На самом деле, те высказывания, которые я считаю действительно феминистскими и радикально феминистскими, они связаны там, не с граффити, хотя у меня есть несколько проектов, связанных с этим, но с личными коллажами. Это работа, которую я сделала летом. Тут много раз звучало слово «протест». Это в чистом виде, конечно, протестная работа. Есть такая фраза, которую каждый художник или каждый человек, который связан с арт-пространством, слышал. Этому человеку нечего сказать. Или тебя спрашивают, пока ты там студент, а тебе есть что сказать? Эта фраза в некоторый момент меня так достала. Я поняла, что да, что мне есть что сказать, и что то, что я хочу сказать, это очень прямые вещи, связанные с моим личным опытом, с насилием, которое я переживала. Я записала эти вещи на большом количестве разных листочков бумаги и поняла, что из этого получается объект веский, весомый. И он сформировался вот в три довольно больших коллажа. Они называются «Да, я женщина». Каждая фраза на этом коллаже начинается словами «Да, я женщина», и дальше идет какое-то продолжение.
Ну, я прям даже процитирую.
Конечно. «Да, я женщина, которая боится рисовать». «Да, я женщина, которая чувствует себя бесконечно измотанной и уставшей». «Да, я женщина, которая видит множество недостатков в себе, когда смотрит в зеркало». Да, и там есть еще другие высказывания, и я поняла, что этот опыт, скорее всего, он будет близок многим другим женщинам. Я вижу, что женщины подходят и говорят: «Да, я тоже часто себя чувствую. Да, со мной это тоже было. Я чувствовала, что я раздвигаю какое-то пространство конвенциональное в искусстве, какое-то пространство, заданное нормами, что я ввожу туда свой мощный голос, и этот голос женский, мне это важно».
А мужчины как-то реагировали на этот проект?
Но мне, на самом деле, женская реакция просто гораздо важнее и интереснее. В принципе, я ориентирована на сепаратизм и в личной жизни, на отдельное женское пространство, да, не связанное с мужским. Я уважаю работы, которые делаются совместным трудом, но просто я ощущаю, что, чтобы обрести свой голос и свой стиль, нужно быть одной и не чувствовать мужского давления.
Микаэла, спасибо. Но мне кажется, то, что вы предъявили, это не столько даже мужское давление, сколько социальное давление. И ваш проект, мне кажется, очень связанным с проектом Марины Винник. Марин, пожалуйста, расскажите о вашем фильме, который называется «Боль», и который вошел в шорт-лист премии Кандинского сейчас.
Это видеоработа пятиминутная. Она была сделана довольно технически простым способом. Мы с оператором Аней Картюковой, которая тоже студентка в ГИКа, придумали проект, который бы содержал прямые высказывания девушек, которые начинались с фразы «Больнее всего мне было, когда ты», и обращались бы к мужчине. Все эти девушки мои знакомые, и все те вещи, которые я слышала и записывала на камеру, в принципе, слышала и раньше. Ну, мы записали часа полтора материала, и потом из этого материала я сделала пятиминутный видеоарт, документальный фильм, как угодно. Многие мои подруги как-то засмущались и не вполне были довольны результатом. Получилось так или иначе, что отношения с мужчинами с детства, начиная с отношений с отцом и до отношений там с мужьями, пока еще я не могу высказаться и не могу найти какой-то материал для исследования, как складываются отношения с сыновьями, но думаю, что там тоже похожая какая-то ситуация, они приносят женщине довольно много боли. То есть женщина чувствует много насилия внутри просто отношений с мужчинами. От этого можно получать удовольствие, это можно не выносить, это можно игнорировать, но так или иначе это есть. Мы потом как-то собрались, и Ксения, которая участвовала в этом проекте, она смеялась и говорила, что неужели все настолько одинаковы, неужели все происходит настолько похожим образом. На самом деле одинаковые скорее схемы, а проявления многообразны до такой степени, что можно даже не распознать, что с тобой происходит. Просто, как правило, девушка в ситуации там, какой-то подавленности, психологического насилия чувствует, что происходит что-то не так, что ей как-то плохо, ей там как-то больно. Масса вариантов. Когда все это собралось в единую картину, получилась очень интересная вещь. Мне за нее совершенно не стыдно. Мне приходится слышать довольно много тычков и пинков в свой адрес, но как бы мне все равно. Мои друзья-мужчины очень часто вступали в полемику и говорили: «Ну ты же просто сделала фильм о влюбленных девушках, которых отвергли. Это же ну просто про то, как там кто-то кого-то любит, а другой его не любит». Ну, это неправда. И все, значит, аргументы, что мы могли бы сделать точно такое же про мужчин, которых женщины как-то унижают и которым там тоже больно. Ну, вполне возможно, про боль, которую мужчина испытывает от маскулинности, тоже можно сделать очень интересный фильм, но так как я женщина и художник, я говорю от себя и от женщины.
Марина Веник, вы знаете, я обратила внимание на ваш вывод, вы же сопроводили это видеотекстом, я процитирую: «Женщина выступает как объект, практически лишенная права голоса и уж точно не способная принимать какие бы то ни было решения по поводу отношений». Парадоксальным образом, ваш вывод совпадает с мнением социологов, которые в середине нулевых годов делали довольно большое исследование, и это главная вещь, которая вот исследователей, ну, как-то поставила в тупик. Надя Плумкин, я вас попрошу тоже рассказать о каком-нибудь проекте.
Расскажу о том, как я впервые стала высказываться о феминистском искусстве и говорить о месте женщины в современном искусстве. То есть меня эта проблема всегда интересовала, просто в связи, там, допустим, с 30-ми годами. Меня интересуют биографии художниц, которые забыты или вытеснены. Но это было связано с тем, что меня попросили дать комментарий к нашумевшему делу Ильи Трушевского, которое было вот в мае 2010 года. Илья Трушевский – современный художник, как бы работавший в пространстве актуального искусства молодого поколения, который совершил изнасилование и на следующий день после этого сделал об этом развернутую запись в своем блоге, в интернет-дневнике. Ну, там довольно хитрая ситуация, там был свидетель, который тоже сделал такую запись. Что произошло, он не очень понял, но он пошел в милицию и там завели дело. Потом художник пришел домой, написал развернутый текст на тему того, что он был абсолютно прав. И, так сказать, свидетель является наивным лицом, который никогда в жизни не видел. Не знает, что такое жесткий секс там, и вообще жизни не знает. И обвинял жертву в том, что та жалуется на побои. Но это было два больших текста, там один после другого, они вызвали большую волну комментариев. Я как-то на это откликнулась, и вот потом портал Open Space сделал статью, значит, с моим комментарием на тему «Место женщины в искусстве» и комментарием модератора сообщества феминистки Фрау Деррида про вообще проблему гендера в России сейчас и здесь. Собственно, что меня заинтересовало больше всего в этой ситуации? Очень многие кураторы и люди из арт-критики, так сказать, из этой среды, восприняли поступок Трушевского как художественное действие, абсолютно не проблематизируя вообще проблему насилия. Потому что это текст художника, он имеет право как бы выдать некоторый закрытый герметичный рассказ, нарратив обо всем, что он делает, о повседневной ситуации.
Имеется в виду текст в ЖЖ,
да? Да, текст в блоге. Да. И сам момент насилия вытеснялся, а женщина становилась объектом его каких-то действий. И это нормально. И это абсолютно не критично. Поддержали очень многие художники и искусствоведы. Это меня очень удивило. И даже не слишком удивило, наверное. Просто я увидела в этом повод поговорить об этом. И наткнулась на очень сильное сопротивление. И
сопротивление делилось на два вида, что ли, да? С одной стороны, это были женщины, которые отрицали совершенно, что есть насилие, или иногда сочувственно говорили, что да, у меня тоже это было. И оказалось, что эта ситуация касается абсолютно всех, потому что просто на этом материале наглядно можно было бы поговорить о том, имеет ли право жертва любая, так сказать, жертва изнасилования в данном случае, но жертва в целом, говорить о том, что она имеет свои права. А вторая часть реакции была художественного сообщества реакция, и они говорили все о том, что большое общество не имеет права судить художественное сообщество, потому что проблема, так
сказать.
Да,
я даже помню, да, он негодяй, но он наш негодяй. Как-то
да, он наш урод, там, да, было такое высказывание, да, художника Антона Николаева и искусствоведа Павла Герасименко, которые как бы говорили о том, что сообщество должно защищать своих, и ни в коем случае преступление не должно по общему закону оцениваться. И это послужило началом большого количества дискуссий о феминизме и гендере в российском интернете. И с этого момента, на самом деле, слово «феминизм» вот именно в широком употреблении стало постепенно легитимным. Вот, сегодня оно уже вообще легитимно, на мой взгляд. Это не стыдно сказать «я феминистка». Конечно, это не слишком привычно, но все чаще и чаще звучит, и многие политические организации об этом говорят. Но главный вывод, который я хочу из этого сделать, такой, что вот эта ситуация разговора о насилии, прямого разговора о насилии, возможно, оказалась только с феминистских позиций. И это вот было самым интересным открытием. И именно это мотивировало очень многих художниц к нам в феминистские высказывания. Причем я и говорю сейчас о художницах, конечно, молодого поколения. И вот выставка «Жен д'Арт», которая была прямо почти сразу после этого, она как бы показала в каком-то смысле всю предыдущую ситуацию разговора женщины. И вот эти дискуссии, они переломили, как мне кажется, в каком-то смысле положение и дали возможность для витка вот новых высказываний, прямых высказываний о насилии, прямых высказываний протестного характера.
Надя Плунгян. «Свобода» в кафе «Март», «Феминистское искусство». Но, как мне кажется, Надя ставит вопрос о некоторой разнице высказываний художниц молодого поколения и предыдущего. Анатолий Жигалов, пожалуйста.
Очень вероятно, что действительно некоторый прорыв в позиции женщины по отношению к феминизму. Вообще-то мне более известна и более типичная ситуация, когда женщина-художница наотрез отказывается признать себя феминисткой, хотя по поведению и даже по сути работы очень феминисткой. То есть позиция женщины, когда она утверждает, что мне никакие мужчины не препятствия, я талантливая художница, вот я добиваюсь всего. Это очень часто можно встретить. И вот очень характерно, ну, не то, что штрейкбрехерство женщина на поле женского искусства и женской культуры, а просто, опять же, гендерно навязанная культурой ситуация, когда признать то, что вы отстаиваете художница, режиссер, это все ситуация второго плана. Ну, хотелось бы надеяться, что действительно сдвиг какой-то происходит.
Анатолий Жигалов, Наталья Каменецкая.
Мне представляется, что, может быть, уже не актуально говорить о том, что есть женщины, которые себя не признают женщинами. Но есть и есть, мы их уже знаем, но и нас уже тоже много. Я знаю женщину-начальницу, которая говорила, нет, ну, странно было бы мне поддерживать женское искусство, если я сделала себе карьеру среди мужчин. Ну, есть женщины, которые сделали себе карьеру при помощи мужчин, за счет мужчин, будучи женой, будучи дочерью, это известно. И мне кажется, что теперь об этом говорить уже не так актуально, потому что уже есть многие женщины, которые сделали себе карьеру иными способами, сами, например. Мне вот какой вопрос волнует. Вот я сейчас послушала и вдруг вспомнила, что вот мы добились чего-то, что мы теперь сможем и дальше говорить и о насилии, и о других проблемах. Вот проблема квир-культуры, это тоже ведь проблема, которую рассматривает феминизм. И вот как раз вы говорили о фестивале. А вот ведь принимаются же определенные законы, которые потом можно будет толковать по-своему и опять проводить суды над художниками, принимаются какие-то законы о пропаганде, например, того или иного образа жизни.
Законы против гомосексуализма.
Да-да-да, ведь это же могут обратить и против искусства, или сказать, вот женщины, они как бы пропаганду какой-нибудь там однополой культуры, скажем. Ну, как угодно, как это было с религией. То есть это, может быть, те самые меры, которые общество сейчас принимает, и которые в дальнейшем, может быть, прекратят, вот то, чему мы так радуемся, вот этот процесс становления женского дискурса.
Наталья Каменецкая ставит вопрос, девушки, кто будет отвечать? замечательно. Ну, Надь Плунгян?
Насчет квир-фестиваля. Я была куратором выставок в этом году. Это тоже была отчетливо политическая позиция, феминистская позиция для меня. Речь шла о правозащитном фестивале, то есть о фестивале, где были представлены разные там художественные высказывания, организованном правозащитной организацией. То есть организацией, которая борется со стереотипами и занимается, так сказать, социальной работой. Феминистская позиция по каким причинам? Первое, потому что это меньшинство. Феминизм работает, конечно, с меньшинствами. То есть женщины являются меньшинством. Не потому что их меньше по количеству. Меньшинство – это те, чей голос меньше представлен в социальном поле. И феминизм говорит совсем не только о женщинах. Вот, феминизм говорит о любой иерархии, о любом давлении и о любом игнорировании какого-то голоса внутри большинства. Феминизм говорит об инвалидности, о ВИЧ, о детях, о сексуальных меньшинствах тоже. Но поскольку они предложили мне стать куратором, я хотела использовать эту возможность для того, чтобы собрать таких художников, которые могли прямо говорить о социальных проблемах и о социальном насилии как таковом. Это какой-то новый формат и, главное, новый кураторский формат, потому что сегодняшние кураторы совершенно не интересуются правозащитой. Потому что люди отчуждены от общества, и они считают, что современное искусство – это элитная область, которая просто работает на галереи, там, на заказчиков, совершенно не обращается к людям. И тут мне как раз помогает ситуация 20-х годов, когда искусство работало все время на людей, на широкие массы. Вот, это именно та ситуация, которую мы снова имеем сейчас, когда политические активисты, вот как Лена Максимова, включаются в художественный процесс и говорят совершенно не с элитистских позиций, не с позиции знатока, а с позиции человека, который готов помочь другим людям говорить о политике, научиться говорить о ней.
Надь Плунгян, Микаэла.
Действительно, за примерами репрессий, в общем, далеко ходить не надо. В Санкт-Петербурге, в мэрии, как бы на уровне законодательства города пытаются принять закон, в соответствии с которым вообще любой разговор о гомосексуальности будет приравнен к пропаганде гомосексуальности. Я считаю, что это, конечно, прямая реакция на удачную работу правозащитных организаций, в том числе на квир-фестиваль, именно потому что Санкт-Петербург является пространством, где геям и лесбиянкам, где у них есть возможность более свободно существовать, быть более открытыми. В общем, это гораздо более либеральное пространство, чем, скажем, Москва. Именно поэтому, именно в Питере, да, действительно, это реакция на более открытую ситуацию. И мне кажется, это просто хорошее свидетельство того, насколько 4 проведенных квир-фестиваля, да, могут напугать власть, и почему искусство является политикой, что вслед за перформансами, вслед за фестивалем искусств, связанным, я не знаю, с медиа-артом, фотографией и контемпорари-артом, да, следуют такие жесткие репрессии. Это значит, что, ну, просто власть напугана.
Микаэла. Лен, Максимов, пожалуйста.
Надя говорила о таком профессиональном взгляде художников, да, на все происходящее. Я, например, сталкивалась с ситуацией, когда интеллектуалы левые, да, тоже так же смотрят на всех, всем советуют, или социологи, которые всем советуют о том, как надо протестовать, о том, как надо высказывать, но при этом никто из них не поднимет свою задницу, не поклеит листовку. Моя личная деятельность, она с этого, в общем-то, и начинала, что я хочу говорить о том, что меня волнует, я хочу кричать об этом так, как я умею. Я умею там сделать пикет, да, какой-нибудь, я сделаю пикет. Я умею расклеивать листовки, умею делать стикеры, я сделаю это, сделаю граффити там или еще что-нибудь. Но я буду об этом говорить так, как я могу, постоянно и как можно громче. Соответственно, вот мой приход от, как вот Надя сказала, от политики к художественной деятельности, он, в общем-то, во многом именно этим был и продиктован, потому что мои соратники по политической организации, в которой я когда-то состояла, они меня совершенно не поддерживали, не понимали, более того, еще ставили препоны. Я, естественно, хотела как-то все-таки о своем, о женском поговорить, что называется. Но вот, в частности, первая акция, которая была проведена, вот в ней и Микаэла участвовала, это когда мы по поводу того же Трушевского устроили несанкционированное шествие на Арбате против насилия над женщинами. Вот это была первая, в общем-то, акция такая, яркая именно, феминистская. Ну, а потом, в общем-то, мы со многими девушками даже создали какую-то маленькую организацию, где вот делали именно политические акции и устраивали митинги. Митинги-перформансы, не знаю, может, так их обозвать. Многие из них были так художественно, так скажем, оформлены.
А под какими лозунгами они происходили?
Это было все по-разному. Например, вот с 25 ноября по 10 декабря происходит вот 16 дней против насилия. Такой как бы в мире дата такая. В прошлом году мы устраивали митинг по поводу насилия над женщинами, да, нам по поводу домашнего насилия, где мы оделись в черные мешки, на которых были написаны реальные высказывания женщин в вашей ситуации домашнего насилия. У нас были завязаны рты в знак того, что мы об этом не можем, ну, что женщины не могут об этом говорить, что вообще об этой проблеме молчится. И мы раздавали листовки, брошюры кризисных центров. Причем нам, можно сказать, повезло или не повезло, не знаю, в общем, совпало, потому что власти нам предложили площадку, которую обычно активисты не любят. Это Болотная площадь. Но оказалось, что нам повезло, потому что в этот день там была куча свадеб. Надеюсь, что будущие невесты не попадут в ситуацию домашнего насилия. Но, в общем, молчать него нельзя. И я очень надеюсь, что женщины, которые видят это, они точно так же будут говорить о себе, о своей проблеме. Умеет там делать что-то девочка, она начнет это делать рано или поздно. Я очень, во всяком случае, надеюсь. И, в принципе, я уже вижу, что эта волна потихонечку начинается.
Елена Максимова, Марина Веник.
Патриархат, как система прочная, она в данный момент во всем мире рушится прямо на наших глазах. И я думаю, что мое поколение, уже поколение моей дочери, оно этого не застанет практически. Ну уж точно в таком объеме, в котором даже как бы нам пришлось, уж тем более нашим родителям. Это все по многим причинам разрушается. И то, что власть протестует против этого, делает эту власть просто смешной и работает как раз на руку тем людям, которые сейчас в меньшинстве. По крайней мере, я это вижу по кругу тех людей, с которыми работаю. У меня на работе, в общем-то, довольно сильно гомофобное сообщество. Но когда избили журналистку «Новой газеты» на гей-параде, и когда появились в сети фотографии, что менты, значит, избивают беззащитную молодую девушку за то, что она вышла на гей-парад, все это гомофобное сообщество метнулось в сторону меньшинств. Сейчас, когда в Питере пытаются запретить радугу. Я прочитала в своей френд-ленте довольно остроумное замечание, что же они будут делать летом, когда радуга наступит после дождя. Ну, то есть они могут бесконечно, конечно, что-то с этим делать, но на самом деле уже ничего поделать у них не получится. Только смешнее они будут от этого выглядеть.
Марина Винит, Наталья Балакова.
А мне было очень интересно слушать молодых художниц и Надю. Сам тот факт, что люди рассказывали о том, что у них получается, что они делают, что у них получится. Это ведь очень здорово, потому что они не говорят о том, кто им мешает и что им мешает. Причем, почему для меня это важно? Потому что да вовсе не мужчины давлеют над женщиной и ее сдерживают, когда она что-то боится сказать, она что-то боится сделать. И я имею в виду не только в жизни, а еще в пространстве культуры, когда она смотрит направо, налево, а что об этом подумают, а как об этом напишут, и напишут ли вообще. Ведь это, собственно говоря, диктат языка, который принадлежит патриархатной культуре. Но когда мужчина и женщина работают вместе, и когда они абсолютно иную программу предъявляют, чем общепринятые гендерные роли мужчины и женщины, очень напрасно думать, что эти люди находятся под меньшим давлением патриархатной культуры. Если вот так очень посмотреть, ну, как бы поверхностно, что вот мне очень повезло, что я в свое время встретила человека, с которым я могла жить, работать. Но на самом деле мы с Анатолием Жигаловым пришли к нашему проекту «Исследование существа и искусства» в конце 70-х уже абсолютно сложившимися художниками, не похожими друг на друга. Мы оставили пространство развиваться в собственном пространстве. Анатолий – известный поэт, я – литератор и критик. Это наше пространство, где мы друг другу только помогаем, там, как редакторы и советчики, но ни в коем случае, так сказать, не внедряемся в эти пространства. Мы выработали такую определенную систему, что в отличие, например, от Марины Абрамовича и Улы, которые в своих первых перформансах репрезентировали мрачную борьбу полов, у нас абсолютно другое. У нас competition – это соревнование, но с помощью друг друга, с пониманием. Мы всегда вот занимаемся как бы таким интеллектуальным соревнованием, а не, так сказать, уничтожением друг друга. Очевидно, таких пар, на самом деле, особенно работающих в области актуального искусства, перформанса, их не так много просто в мире вообще, которые бы продержались в течение нескольких десятилетий. На это можно смотреть, но подражать этому, скорее всего, нельзя. Но какие-то стратегии, которые мы вообще использовали в своем искусстве, вообще могут быть использованы и не только, так сказать, работающими парами, а вообще и сообществами, и мужчинами, и женщинами.
Наталья Балакова, спасибо. Надя Плунген.
Один из стереотипов относительно феминистского искусства – феминистские художницы занимаются борьбой с мужчинами. Реальность состоит в том, что патриархат, который анализирует и с которым борется феминистское искусство, одинаково травматичные вещи для мужчин и для женщин. Патриархат – это ситуация, в которой люди с самого детства принуждены жить в ситуации жертвы и агрессора. И это очень трудно преодолеть. На самом деле люди, конечно, делают это безотчетно, встраиваясь как бы внутрь этой системы, но потом уже не могут ее сломить. Анатолий говорил про культуру там, и вообще про основание культуры, которое меняется в связи с женскими высказываниями. Действительно, то, что мы наблюдаем сейчас и в американском, и в европейском искусстве, и на самом деле даже в том искусстве, которое рождается сейчас у нас на глазах, мы наблюдаем деконструкцию предыдущих представлений о культуре как об очень иерархической вещи. Культура вся связана все время с какими-то представлениями о низшем и высшем, о более конвенциональном и менее конвенциональном. И именно это должно измениться. Высказывание должно принадлежать не привилегированной группе, не какой-то группе, которая имеет право или технические возможности для этого высказывания, а любой группе, и тогда общество действительно изменится.
Надя Полунгян, «Свобода» в кафе «Март», «Феминистское искусство». С нашим столом были искусствовед и куратор Надя Полунгян, феминистская художница и уличная граффитистка Микаэла, режиссер Марина Винник, арт-активистка Лена Максимова, современные художники Наталья Балакова и Анатолий Жигалов, группа «Тотарт», и Наталья Каменецкая, куратор и художник. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Конечно, мы добиваемся диалога, но в то же время мы продолжаем оказывать
теракт
давление.
Теракт планировался в городе Ла-Корунья, куда должен был прибыть...
Все шаги, принимаемые правительством Мьянмы, будут тщательно взвешены и изучены.
Что мы сделаем на следующий день?
Мы отстаиваем свое конституционное право на выбор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».